Приветствую вас, это программа «Экипаж», Андрей Меньшенин, авиаэксперт Фонтанки.ру.
И Аркадий Шмелевский тоже здесь.
Программа сегодня называется «На честном слове и на одном двигателе». Можно же так? Итак, 11 февраля, наверное, многие знают, Boeing 777 оренбургских авиалиний через несколько минут после того, как взлетел на высоте 6000 метров, произошло возгорание двигателя. Слава богу, обошлось без жертв, пострадавших и почти без раненых. Хотя, говорят, кое-что кто-то...
Ну вот, Аркадий, ты сразу драматизируешь.
Хорошо, напомню, что воскресенье, это еще более короткий промежуток времени нас отделяет от этого события, аэробус А320 компании Swiss Air, летевший из Петербурга в Женеву, совершил экстренную посадку из-за задымления на борту. В понедельник из-за загоревшегося двигателя сел в Ростове-на-Дону Ан-26 наш военный. А кроме этого, в сентябре была история в Лас-Вегасе, когда British Airlines борт не смог улететь из-за возгорания двигателя. И Париж Пекин, Boeing 777-200 в ноябре был вынужден сесть в Пулково из-за отказа двигателя в небе. Вот слава богу, вот во всех этих историях самолеты сели, все целы, живы и здоровы. И поэтому все равно стоит поговорить о том, когда надо беспокоиться.
Но при этом все живы-здоровы, но сколько паники было в соцсетях, какие рассказы пошли от пассажиров в СМИ.
В соцсетях. Я представляю, какая паника была в фюзеляже этого самолета, когда люди видят на высоте 6000 метров, что вырывается пламя из двигателя.
К слову, не такая паника уж там и была. Все-таки экипаж работает профессионально.
Я не хотел бы.
Даже в том случае с оренбургскими авиалиниями тоже говорили, что народ спокойно встал с кресел, начал доставать свои вещи с багажной полки. Так что никто особо никуда не бежал, там не сталкивался, не махал руками и так далее.
Ну, есть разные версии.
Есть разные версии. Давай просто, чтобы не быть голословным,
давай
представим себя на месте пассажира оренбургских авиалиний.
Который видит вот там в иллюминаторе,
да,
что называется.
Да, мы сейчас посмотрим самое первое видео, увидим, как это все выглядит.
Нет,
у нас сейчас другое видео, самое, которое называется... Который называется иначе. Нет, вот здесь, да, здесь у нас будет пожар двигателя, но мы к нему перейдем чуть попозже. Вот. Там на самом деле все не так страшно, как было в случае с Конкордом, разумеется. Это вот, пожалуй, самый трагический случай, когда действительно пожар из двигателя перешел на фюзеляж, и все закончилось очень плохо, да.
Но, и концом эры этих самолетов.
Да, и, кстати, собираются периодически возобновлять полеты, но вот этот случай, он перечеркнул всю их судьбу. И это, на самом деле, единственный, по сути, случай вот в истории авиации, когда события развивались самым наихудшим образом. Вот за 16 лет...
Гражданская авиация, да.
Да, разумеется, за 16 лет вот ни разу такого пока еще не было, чтобы пожар двигателя вот так перешел на фюзеляж, и в итоге вот произошло то, что произошло с Конкордом.
Ну, Андрей, вот многие самолеты, у них всего лишь два двигателя, да, вот этих гигантских под крыльями. То есть
да,
получается,
конечно,
что если один из двигателей перестает работать, ну, мягко так назовем эту ситуацию,
да, конечно,
то самолет вполне может продолжать полет на одном двигателе, расположенном под одним из крыльев.
Да, на самом деле с этим вообще особо никаких проблем-то и нету.
Это вы и пилотов имеете в виду?
Я имею в виду и в целом самолет. То есть, если у него есть два двигателя, и один из них по какой-то причине не может работать, там попала у него птица, там какая-то техническая неисправность, не знаю, топливо перестало поступать по какой-то причине, то в любом случае второго двигателя достаточно для того, чтобы выполнять полет.
Скажем, а вот эффекта закручивания нету?
Есть, конечно, и он парируется рулем направления и креном в крайнем случае.
Понятно.
Вот. Поэтому вот такой трагедии нет, как могла бы произойти, я имею в виду, которая произошла с Конкордом, в случае с оренбургскими авиалиниями это было очень далеко от этого на самом деле. Сейчас все-таки попробуем найти, наверное, видео, у нас есть оно, которая, возможно, ты попробуем четвертое посмотреть, которая показывает, да, как...
Что происходило на борту?
Да, примерно из иллюминатора. Что видит пассажир, когда, собственно, вот этот... нет, это все-таки другой. Ну, ладно, не будем сейчас их между ними путаться. Ну вот, на самом деле, можно вспомнить о том, как тестируют двигатели. Вот что происходит с двигателем, когда в него что-то попадает, например, птица на взлете. Все двигатели новые, которые для самолетов, они все тестируются именно на внутренние разрушения. То есть, самое понятное, есть такая вот часть, да, быстро движущаяся, это вот лопатки вот этого самого вентилятора. Их специально на испытаниях взрывом отделяют одну из них, она, соответственно, улетает внутрь от набегающего потока воздуха, и вот происходит взрыв, так называемый, да. Но, Аркадий, как ты видишь, даже в этом случае двигатель остается в своем контуре, он его не разносит на куски в разные стороны, то есть он остается в одной части.
Не летит бензобаки, то есть в крылья.
Да, это как раз как он проектируется, имею в виду, это основная его, вот, основной вид защиты. То есть, чтобы эти все куски не летели в фюзеляж, не в крыло, никуда. Если даже что-то происходит, то все происходит только внутри двигателя.
Выгорание, да?
Да, в самом крайнем случае...
Только гондолы.
Да, в самом крайнем случае, при самом наихудшем развитии событий, если там действительно произойдет вот такой разрыв внутри этого двигателя, и тогда начнется вибрация. Вот. И вот от этой вибрации двигатель может сорвать с пилона. Но это, опять же, почти фантастический сценарий. Ну, то есть, и это самый наихудший вариант. Если этот двигатель, он просто сорвется с пилона и улетит вниз, ну, как большой железный ящик, можно так сказать. А самолет продолжит дальше лететь с оставшимся двигателем. И это будет практически штатный полет на самом деле. Он даже, я имею в виду даже Boeing 777, этих оренбургских авиалиний, он мог продолжать полет и лететь дальше, куда ему надо, по маршруту, поскольку вот 777, он сертифицирован для такого полета. То же самое, например, с Boeing 747, у которого 4 двигателя есть. У него вообще, если выходит из строя один из двигателей, то оставшиеся 3, это считается штатный полет. То есть вообще он проходит без каких-либо там дополнительных действий.
Ну, когда 4, действий. Это чуть понятнее, да.
Но а здесь как бы 2, ну и что? Ну да, половина тяги там пропала, но тем не менее, там можно спокойно лететь
просто
дальше.
Просто половина тяги, а ведь действительно под одним из крыльев, они же не по центру оба расположены.
Да, разумеется, есть такой разворотный момент получается, но в любом случае есть руль направления для этого, и это все спокойно парируется, здесь в этом ничего страшного нет.
А можно сказать, что пилоты всех авиакомпаний отрабатывают на тренажерах, я надеюсь, подобные происшествия, что это, в общем, действительно штатная ситуация в этом смысле, и люди подготовлены.
Да, более того, разумеется, они это отрабатывают, и они даже отрабатывают полет без двигателей вообще, как таковой. И здесь есть несколько вариантов развития этой ситуации. Я имею в виду несколько пунктов на шкале времени, где это может произойти во время полета. Самый наихудший, конечно, вариант, если отказ двигателя произошел во время взлета, во время разбега. Для этого есть специальные 3 отметки скоростные при каждом взлете. Скорости называются V1, VR и V2. Ну, из курса физики помним, да, что латинское V обозначается скорость. Вот.
Это помним.
Да. Значит, вот первая скорость V1, которая, это, соответственно, вот, кстати, как раз то видео, о котором мы говорили, вот что примерно видели пассажиры оренбургских авиалиний. Вот двигатель самолета и то, что они называли пожаром, да. Вот видишь, да, хоба, хлопок, начинает вибрировать, все, двигатель уже не исправен. Но при этом он не охвачен пламенем, и здесь критического в нем ничего такого нет. Это Boeing 747, да, но вот мы видим, что он здесь как бы... Есть выброс пламени, но это не значит, что он там весь горит, и это пожар.
Я бы не хотел такую картинку в иллюминаторе увидеть в любом случае.
В любом случае, это не означает, что будет какой-то пожар. Вот как раз в этом видео мы наблюдаем, это, правда, происходит на земле, это запуск двигателя после ремонта. И здесь что-то пошло не так, и двигатель начинает выбрасывать пламя. Ну, как бы испытания проводятся на стоянке, но представим, что это в воздухе. Ничем, по сути, условия в этом плане не отличаются. И вот мы видим, да, что двигатель, там явно топливо, видимо, не успевает выгорать полностью, и оно выбрасывается из сопла. В этом случае что происходит? Просто перекрывают кран топливный, перекрывают подачу топлива, и пожар тут же прекращается, все. Никакой, опять же, опасности в этом плане нет. Так вот, по поводу скоростей на разбеге. Есть 3 скорости. Первая скорость, V1 она называется, это скорость, когда... Самолет еще может остановиться на земле без выката с полосы. соответственно, рассчитывается заранее, там, учитывая вес самолета, дистанцию и так далее, и так далее. Вот. И в этом случае, когда самолет разбегается и вот доходит до скорости V1, второй пилот сообщает об этом командиру воздушного судна, и тот, значит, говорит, продолжаем мы или, соответственно, прекращаем взлет. Вот. И если до этого момента, до того, как самолет разогнался до V1, что-то произошло, там двигатель, да, поймал птицу или еще что-то, то в этом случае самолет будет останется на земле, будет тормозить Понятно. Всеми средствами, колесными тормозами, воздушными, все, что ему доступно. Вряд ли он будет использовать реверс, потому что в этом случае как раз возникнет вот этот разворачивающий момент, который невозможно будет компенсировать на земле ничем. Но если даже двигатель загорелся уже после того, как самолет разогнался больше скорости V1, то в этом случае выход есть один, только взлетать. Даже если еще там остается какое-то расстояние до полосы, просто самолет не успеет остановиться и выкатиться с полосы. Тогда легче и безопаснее выполнить взлет, пролететь по кругу аэродромному и приземлиться на одном двигателе. Это будет безопаснее. Вот. Или в самом крайнем случае, как было в советское время, с самолетами Ту-154. Там было буквально несколько десятков секунд при пожаре одного из двигателей, чтобы пилоты смогли сохранить управление самолетом. Там в случае пожара двигателей выходила из строя гидросистема, то есть терялось полностью управление самолетом. И в этом случае использовали другой метод захода на посадку. Если обнаруживалось во время взлета, что один из двигателей горит, то самолет поднимался, там, набирал там, 200 метров, и тут же разворачивался обратным курсом, то есть на 180 градусов, и приземлялся обратным курсом взлетному, чтобы вот сэкономить время, чтобы не идти, вот, ну, как это у авиаторов называется, по коробочке, то есть не лететь вокруг аэродрома. И это было безопаснее, то есть быстрее-быстрее, как можно сесть.
Но мог бы быть самолет, который следующий идет на взлет, и, так сказать, столкновение, катастроф уже из двух самолетов.
Нет,
или
для
как-то
этого...
как-то предусматриваются такие варианты?
В любом случае предусматривается, и между взлетающими самолетами всегда есть интервал. Правда, связано это не с тем, что взлетающий самолет гипотетически там может потерпеть некое бедствие, а это связано с так называемым спутным следом. Мы сейчас уже немножко в аэродинамику уходим. То есть взлетающий самолет, вот эта масса воздуха, да, вытесняемая, он за собой оставляет турбулентный след. И зависит все, разумеется, от размеров веса этого самолета.
Мощности.
Да, и поэтому различают несколько категорий самолета воздушных судов по весу, по взлетному весу. И между этими категориями есть интервалы временные.
То есть какая бы очередь ни выстроилась, быстрее, чем через определенные интервалы, самолеты не взлетают.
Да, там между самолетами одной категории, если не ошибаюсь, 2 минуты интервал.
Должен Но вот тот случай с Ту-134, он же, наверное, требовал особого умения летчиков и быстрого принятия решений.
Да, к сожалению, эта методика была разработана уже на печальном опыте. И, собственно, здесь надо сказать, как многое в авиации. Недаром есть такая расхожая фраза, что правила полетов написаны кровью. То есть они все уже пишутся уже по результату какой-то авиакатастрофы, какого-то инцидента. Поэтому, да, методика была разработана после того, как один из самолетов вот потерял управление, собственно, и разбился. Поэтому, в любом случае, то есть я имею в виду, есть шанс безопасно приземлиться, несмотря там и на то, что происходит в воздухе, и уж пожар там или выход из строя одного из двигателей, это точно не является поводом писать, что там или говорить, что мы там чуть не умерли. Это, конечно, нештатная ситуация, но это не тот случай, когда нужно
здесь
паниковать.
Здесь тяжелее стюардессам,
или
которые
там
должны успокоить.
Прощаться там с родственниками, писать смс-ки, у нас тут горит двигатель, до свидания.
Андрей, какой вы смелый, да? Думаете, люди лезли смотреть свой багаж, они пытались достать спиртное из дьюти-фри.
На земле-то уже зачем?
А, на земле.
Это было на земле.
И знаете, еще может быть и кстати, не одни сутки.
Кстати, единственная, можно сказать, полезная вещь, которую...
чтобы отметить второй день
рождения. Чтобы можно...
Там, они так думают.
Там далеко, там далеко до второго дня рождения,
ничего страшного,
я уверяю.
Ничего не было. Ну, подумаешь, огонь из двигателя.
На самом деле, еще раз повторюсь, там не было как такового пожара двигателя. Там был выброс пламени, мы наблюдали примерно то, что наблюдали эти пассажиры. Ну, мы наблюдали это на примере Боинга 747, но было примерно то же самое. Выброс пламени, да, там что-то пошло не так, словили птицу, техническая неисправность и
вот
так далее.
А вот этот 320-й Swiss Air, который в Пулково сел с задымлением на борту?
В Женеве он сел, но с Пулково летел.
Да, 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 прошу.
Там не было задымления, там было, как рассказали фонтанки читатели, которые находились на борту, якобы когда самолет снижался в Женеве на высоте порядка 2000 метров, если не ошибаюсь, загорелся двигатель, по их словам, опять же. Но фото и видео мы не нашли, поэтому да, их они не представили, поэтому нельзя оценить, что конкретно там произошло. Может быть, там опять же был всего лишь выброс пламени, такой же кратковременный, и потом, разумеется, если что-то не так происходит с двигателем, тут же срабатывает сигнализация, датчики. И, скорее всего, датчики эти срабатывают еще до того, как пламя выбрасывается из двигателя. То есть, если что-то должно пойти не так, система уже предупреждает, там, например, там, повышенная температура выхлопа, там, давление там, падает тут, или
ничего
растет,
не было,
скачет.
Говорит Андрей Меньшенин.
Нет, было на самом деле, поскольку представители компании Swiss нам рассказали, что действительно была некая техническая неисправность, и пилот этого самолета запросил приоритетную посадку, и на земле встречали пожарные бригады. Но опять же, пожарные бригады, да, их срывают по тревоге в любом случае, отличающемся по какой-то причине от обычной посадки. Но при этом посадка была выполнена в штатном режиме. И, насколько я понимаю, как и в случае с оренбургскими авиалиниями, самолет тормозил уже на пробеге без реверса, то есть только колесными тормозами.
Закономерный вопрос. За последние вот 10, 15, 20 лет все самолеты, которые выпускаются, способны лететь на части двигателей и, как вы рассказываете, планировать, даже если не работают все двигатели?
Ну, на самом деле, уже последние несколько десятков лет все новые самолеты, которые выпускаются, новые типы воздушных судов, у них есть такое требование, чтобы он при загруженном, ну вот уже с пассажирами и топливом, на разбеге, если что-то происходит, мог взлететь на, если это двухдвигательный самолет, на одном двигателе. Это обязательное требование. То есть, если самолет этого не может выполнить, то его не сертифицируют. Соответственно, там нужно либо менять двигатели, либо менять конструкцию и так далее, проводить дополнительные испытания и так далее, и так далее, и так далее. То есть, да, разумеется, любой вот из современных самолетов, а мы говорим, ну, о самолетах, например, в Америке это MD-80, это вообще, можно сказать, по нашим меркам уже древние машины, которые там, расцвет которых пришелся на середину 70-х. То есть, даже они уже, вот у них уже был, даже было такое требование. И было, на самом деле, несколько случаев в США в прошлом году. Мне рассказывали, в одном из американских аэропортов вообще вот буквально за 2 минуты произошел такой коллапс, которого они там не ждали вообще даже ни при каких обстоятельствах. Там у одного из самолетов, который взлетал как раз, по-моему, это был MD-80, если не ошибаюсь, он взлетал, у него как раз загорелся двигатель. То есть он там птицу словил, там что-то произошло, но он уже бежал по полосе, уже разбегался, и, соответственно, он взлетел в любом случае. И на одном двигателе с пассажирами, с топливом, и выполнял полет по кругу. То есть уже была нештатная ситуация, уже собрали бригаду, все дела.
Уже пожарные машины.
Да, 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 уже все, выстроились полосы, а в этом американском аэропорту там ВПП пересекающиеся. Довольно частое явление для аэропортов. И в это время... Это сейчас можно с улыбкой об этом рассказывать, а тогда это было, конечно, я представляю, какой шок испытали люди в аэропорту. А в это время второй самолет доложился о том, что не выходит шасси. И это вторая нештатная ситуация. И вот и это все в один момент. То есть вот в одно и то же время один заходит без шасси, второй с дымящимся двигателем летит. Это все в одном аэропорту, и там, соответственно, пожарная бригада только-только встретила этот с горящим двигателем, тут же помчалась там на другой конец аэропорта встречать, там, заливать пеной и так далее, тот, который без шасси сел.
Андрей, мы с вами спорим, есть ли закон парных случаев.
Я, да, не верю в это, это неправда.
Ну вот я вам перечислил события, просто меньше, чем одной недели, 3 самолета, да, вот то, что мы сейчас обсуждаем.
Я все-таки...
Вы рассказываете про историю, которая просто одномоментна в одном и том же аэропорту.
Я настаиваю все-таки на том, что это... в случае возникновения нештатной ситуации большее внимание нашего наших коллег привлечено к этой тематике. И они более рьяно следят за этим.
И сами приводите пример.
Как, например, полностью разрушая эту теорию, скажу, что, например, одно время очень внимательно следили за нетрезвыми пассажирами. И каждый случай фиксировался и широко анонсировался в СМИ и так
далее.
Ну,
а вы вообще же летаете самолетами?
Фактически. А сейчас я бы не сказал, что этих случаев стало меньше, но в СМИ их упоминания, скажем так, гораздо меньше,
вот,
чем
вот
раньше.
Вот это тоже спорный вопрос. Об этом тоже как-нибудь поговорим. Вот по моим личным ощущениям меньше стало.
Меньше
вот благодаря тому, что говорили в СМИ, люди хоть чего-то стали бояться.
В эти выходные в Пулково был там как минимум два случая. Пулково.
Ну, было время, я просто как не сядешь в самолет, все время какая-нибудь одна рожа пьяная дебоширит.
Я пока вот летал, мне ни разу не попадалось такого.
Хорошо. Будем считать, везет, будем считать, времена меняются, но на самом деле разделяете вы или нет вот наше понимание, что здесь срабатывает, теория вероятности или закон парных случаев. В любом случае будем считать, что вот это вот цепь происшествий, она прошла, и если вы будете летать самолетами, то уже никаких проблем ни с двигателями, ни со всем остальным.
Самое главное...
А если что, вот Андрей Меньшенин вам гарантирует...
Самое главное...
Сидите спокойно, самолет, если что,
да,
спланирует,
не нужно,
и без двигателя.
Не нужно паниковать ни в коем случае и там нервничать лишний раз точно. Самолеты уже сейчас, слава богу, настолько хорошо проектируются, собираются и обслуживаются, что, собственно, шансы в них... погибнуть, они вообще ничтожны. Там очень много можно всего сделать, чтобы посадить его безопасно. И тот же случай с планером Гимли, да, самый известный в авиации, когда в 83-м году Boeing 767 с пассажирами Air Canada, когда у него нашло, не закончилось топливо, потому что посчитали не в тех единицах измерения при дозаправке. И он с эшелона летел еще несколько сотен километров и приземлился на военной базе Гимли.
Как планер.
Ну, как планер, да, но это 767, это огромный самолет.
Ну, уважаемые зрители, Андрей Меньшенин мог бы прочесть эту лекцию, глядя в иллюминатор на горящий двигатель, действительно с не меняющимся лицом, но это личное его качество. Вам я желаю, чтобы никогда ничего такого не происходило. Всего доброго, до встречи. Это была программа «Экипаж».
Летайте самолетом. We'll be right back.